Я повстаю, и меня заметил один мой друг, бенгалец, он здесь, в Майпуре. И он начал меня звать: давай, иди сюда. А там толпа такая была. Я говорю: не пойду. Я смотрю, все тележки уже, у каждой тележки уже киртани стоит. Я подумал, они, наверное, очередь еще месяц назад, наверное, уже была занята очередь месяц назад еще. У этой тележки уже поет, которая перед Господом Джаганатхой должна идти, поет Махавишну Махарадж. Перед Субадрой поет вот преданный, который Харинама постоянно вот здесь вводит. Перед Баладевом самый первый, самый такой крупный рупор. Там был какой-то крутой, очень такой мощный бенгальский киртанист. Очень мощный голос такой был. Я стою ни сном, ни духом. И рядом со мной стоит Пуджари, который был у нас на парикраме, Пуджари, бенгалец. И он говорит: Махарадж, идите перед Джаганатхой. Я говорю: да нет, там толпа сметет. Он говорит: идите. Сейчас, говорит, пока народу нет, идите, говорит, другого шанса не будет. И он меня так уговаривал, я так не хотел. И вдруг я почувствовал, что через него, явно Джаганат говорит. Явно Джаганат меня зовет. Я думаю, ладно, раз такое дело, раз Джаганат зовет. Подхожу к этой тележке, к Махавишну Махараджу, там еще один санеси подошел. Чандрамоули Махарадж. И вдруг между нектар, кругом нектар сплошной. И вдруг он между паузой, он мне вдруг говорит: у меня, говорит, полностью сел голос. Попой, пожалуйста. Вдруг неожиданно говорит. Он играет на аккордеоне. Я говорю: я могу петь, но мне нужна тональность ниже. Он говорит: нет проблем, я тебе сделаю тональность ниже. Вот, я начал петь. Я попел буквально 10 минут. И уже 6 часов нужно было уже идти. Уже Коля меня зовет, там преданные собрались, нужно идти. Я думаю: что такое перед Джаганатхой 10 минут попел, хотя полчаса надо попеть. Я ему говорю: Коля, иди, преданных задержи, я тут еще попою немного. Вот. Я вообще не планировал, я даже не ожидал, что будет какая-то возможность вообще попеть для Господа Джаганатхи. Совершенно. Но у Джаганатхи, у него какие-то вот свои планы. А до этого я стоял, молился перед Джаганатхой, до того, как меня позвали. Я молился: мой дорогой Джаганат, давай сделаем Джаганатхапури прямо в центре Москвы. Давай что-нибудь такое замутим, такое интересное, что-нибудь сделаем такое. Что-то все мелкое такое. Надо что-нибудь такое крупное, по-крупному сработать надо. И Джаганат так интересно откликнулся. И мы вчера с вами рассматривали лилы Господа Чайтаньи, Кумара лилу и Пауганда лилу. Кумара лилу — это детские игры, и Пауганда лила — это отроческие игры. И я хотел рассказать одну игру, она малоизвестная такая, мало кто знает о ней. Это произошло в Видьянагаре. Мы с вами были в Видьянагаре, это школа Сарубхаума Бхаттачарьи. Помните? Видьянагар — это место, где был фестиваль, потом мы утром проснулись, и там вся вот эта вот площадка перед нашими божествами, она была вся в пакетах. Вся в пакетах. Там индус, бенгальцы накидали пакетов из-под арахиса. У них такой арахисовый фестиваль был. И мы были в этот день, были в Видьянагаре. Видьянагар — это... Нагар переводится деревня, место или город переводится. Видья — это знание. И в этом месте была школа Сарубхаума Бхаттачарьи. Там же учился Нимай Пандит. А кто помнит, у кого учился Нимай Пандит? Гангадас Пандита, да. Он учился у Гангадас Пандита. И Сарубхаума Бхаттачарья написал вот такой вот фолиант, огромный фолиант, написал труд по грамматике, как правильно пользоваться санскритской грамматикой, используя при этом логику. И этот труд в свое время был очень-очень популярным был. И многие пытались на этот труд написать комментарий. И вызвался один ученик. Он сначала учился у Сарвабхаумачари, потом он приехал сюда и стал учиться у Гангадас Пандита. И это был одноклассник Шри Чайтанья Махапрабху. Одноклассник Нимай Пандита был. Его звали Рагунат Вачаспати. Рагунат Вачаспати. Кто знает, как переводится Вачаспати? Тот, кто полностью владеет языком. Вача — это речь. Пати — это тот, кто господин. То есть тот, кто владеет языком, это означает, что он должен знать логику, он должен знать санскрит, он должен быть непревзойденным оратором и так далее, и так далее, и так далее. И он был... Но он был также очень, очень мудрым человеком, и он никогда не вступал в спор с Нимаем Пандитом. Потому что Нимай Пандит бы победил его, и он... Его репутация бы сразу упала. И он написал комментарий вот к этому труду по логике Сарвабхаум Бхаттачарья. Огромный комментарий, несколько томов написал. И он уже заканчивал комментарий, уже писал окончательные выводы, он уже почти готов был. Но буквально ему оставалось несколько дней. И как-то они плыли по Ганге на лодке вместе с Нимаем. И Нимай сказал: дорогой Рагунат Широмани, Вачаспати, ты знаешь, я написал комментарий книги Сарвабхаум Бхаттачарьи, к этому труду по грамматике Сарвабхаум Бхаттачарьи. И тут немножко напрягся и спросил: а какие главные положения твоего комментария? Он говорит: нет проблем. И он перечислил главные положения этого комментария, основные сутры. И Рагунат Дас опустил голову и заплакал. И при этом этот труд был при себе. Нимай держал его при себе. Он прям вытащил так эти свитки, показал их, сколько он написал. Труд был по объему или такой же, или меньше, может быть. И он основные вот вещи как-то вот так рассказал. И тут сел и заплакал. Горько навзрыд заплакал. Рагунат работал над этим трудом, над комментарием работал много лет. Нимай Пандит написал его за более короткое время. И Нимай Пандит спросил его: Рагунат, а почему ты плачешь? И он сказал: ты знаешь, я тоже написал комментарий на труд Сарвабхаум Бхаттачарьи. И я его еще не закончил, а ты свой закончил. И ты практически написал то же самое, что написал я. Но есть одна разница. Ты это написал гораздо лучше. И он снова заплакал. И Нимай спросил: Рагунат, ты что так расстроился? Не расстраивайся. Не плачь. Я тебя очень прошу, пожалуйста, закончи свой труд. Он говорит: а как же твой? А как же твой комментарий? Он говорит: об этом не беспокойся. И он вытащил свой комментарий из-за пазухи и просто бросил его в Гангу. Так что Господь Чайтанья, у него два труда. Один — это 8 стихов Шикшаштаки, и другой — это вот комментарий на эту книгу Сарабамбатыча. А может, вы поменяетесь, а? Может, поменяетесь? Саш, может, вы поменяетесь? Так будет более правильно. Нарисимхадеву фонарик получше. И мы видим, что Нимай Пандит был совершенно не привязан. Как Верховный Господь, Верховный Господь обладает шестью достояниями. Шестое достояние – это полное отречение. И он проявлял это отречение. Вообще, на самом деле, вот эта вот жизнь Шри Чайтаньи Махапрабху, она в какой-то степени, может быть, даже иллюстрирует нашу собственную жизнь. Меня попросили немножечко философии. Сказали, ну что такое лила, лила? Не надо немного философии хоть. Вот. Вот, но чтобы лилы были более понятны, я немножечко вот философии все-таки дам. И в чем же это сходство? Смотрите, Нимай Пандит, он родился. Когда он был мальчиком, он шалил и хулиганил. И мы точно так же хулиганили. И вообще, на самом деле, Нимай Пандит был еще более таким хулиганистым хулиганом, чем даже Кришна. Он больше хулиганил. Например, Кришна никогда не дрался со своими друзьями. Ну, они там боролись, может быть, так вот по-дружески, да? Но Нимай Пандит, он был очень задиристым. И Навадвипа, она была как бы поделена на районы. И в каждом районе был мальчишка такой заводила. И вот здесь вот в районе Майяпура заводила был Нимай Пандит. И он был самый большой, самый крупный, самый сильный. И когда мальчишки из другого района приходили, он один мог просто побить целую толпу. Вот Кришна, ну Кришна, конечно, демонов убивал, но вот так вот как-то вот со сверстниками он не дрался. И однажды был случай, с Кришной тоже такого не было. Кришна такого не устраивал никогда. Однажды был случай. Нимай Пандит пришел. Пришел домой и сказал маме Шачи. К этому моменту Джаганнатха Мишра уже оставил этот мир. И он сказал: «Мама, я хочу сладкий рис». Она говорит: «Нимай, я сейчас его приготовлю, пожалуйста, подожди». Он сказал: «Ты что, не поняла? Я хочу сейчас сладкий рис. Я не хочу ничего ждать, я не хочу ждать ни минуты. Дай мне сейчас же сладкий рис». Она сказала: «Нимай, ну подожди, я быстро очень приготовлю. Я очень быстро приготовлю». Я сказал: «Что? Ты мне не даешь сладкий рис?» И он схватил палку и начал все крушить. Он крушил мебель, он разбил всю мебель. Он разбил окна, он разбил двери. Он выбежал на улицу, стал во дворе все крушить. Единственное, что он оставил, как вы думаете, что он оставил? Алтарь. Единственное, что он оставил, он алтарь оставил. Это был полный погром. Потом начал биться об землю, кулаками стучать и потерял сознание. Через какое-то время он очнулся, встал. И он увидел плачущую мать. И он сказал: «Нимай, ну зачем ты все это сделал? Ну я же все это берегу для тебя. Это же все для тебя». И он сказал: «Да, не беспокойся, мама. Господь нам поможет». И через несколько часов он принес крупный слиток золота. Она сказала: «Откуда ты взял этот слиток золота?» «Да, валялся, нашел». Шила Прабхупада Прабхупада, когда рассказывал эту историю, он говорил, что Нимай был очень непослушным ребенком. Нимай был очень капризным ребенком. Он был еще более капризным, чем Кришна. Потом, знаете, как Шрила Прабхупада сидит, так голову высоко поднял и сказал: «Я был тоже очень капризным ребенком». И затем мы с вами идем в школу, и Нимай тоже он пошел в школу. И сознанием Кришны нам не пахло. Нимай был просто логиком. Он играл роль мирского логика, мирского ученого. И точно так же у многих у нас были такие честолюбивые планы: закончить школу, поступить в институт, с отличием закончить институт, получить хорошую работу, быть успешным в этой жизни. Вот. И Нимай, он был очень-очень успешный. Мы, может быть, мечтали о том, что было бы здорово, если бы мы родились в какой-то такой вот богатой, известной семье. Нимай родился в очень знатном роде, в знатной брахманской семье. Его семья была не бедной. Он был очень ученый, он был очень известный. По сути дела, почти вся Индия, после того, когда он победил Кешава в Кашмире, практически вся Индия или Бхаратаварша узнала о том, что есть такой в Надии, есть такой мальчик, брахман, которого зовут Нимай Пандит. Он победил Кешава в Кашмире Диквиджая. Слава о нем гремела повсюду. Он был очень известный. У него было все. И, может быть, у нас были такие мечты, чтобы вот хотя бы немножко обладать такими достояниями, как богатство, как слава, знатное происхождение. Красота. Он был очень красивый. Он был безумно красивый. По нему вздыхала вся Навадвипа. Все девушки Навадвипы вздыхали о нем. И затем он стал преданным. Затем он стал преданным. И в конце концов он от всего отрекся. Нас тоже это ожидает. Каждого из нас ожидает. В какой-то момент мы отречемся от всего. Все. Рано или поздно, даже Матаджи. Момент отречения наступит. Рано или поздно. Но, по крайней мере, это будет момент смерти. Нужно будет отречься от всего. Никаких привязанностей. Как мне мой друг рассказывал историю, которая с ним произошла. Мы с вами приедем во Вриндаван. И во Вриндаване есть Кешигат. Там был сезон дождей. И в это время достаточно жарко, и он решил искупаться. И он начал плескаться. Пока он купался в Ямуне, он не видел, что прямо на него плывет змея. Прям четко на него плывет змея. И так как он нырял, он не видел, как Бриджабаси с берега увидели эту змею и начали ему кричать: «Осторожно, осторожно, плывет змея, она прямо на тебя, уходи!» И он последний раз нырнул, и показалась его пятка, стопа, и в этот момент змея ужалила его в мизинец ноги. Прошу прощения, это другая история была. Но, так или иначе, он искупался, вышел. И что интересно, он когда проходил, он почувствовал, что какая-то колючка вцепилась ему вот в этот палец, в мизинец. Какая-то колючка. Он подумал: какая колючка? И он ее так стряхнул ногой, и она не стряхивается. И он посмотрел, он смотрит, змея прямо висит на нем. Потом начал ногой мотать, и потом она все-таки отбросила ее. И вдруг он почувствовал, как действует яд. Он почувствовал, как мизинец начинает неметь. Потом начала неметь стопа. Потом колено, бедро. И он понял, что... Он попробовал... Он загнул ногу в этот мизинец и начал отсасывать этот яд, но было поздно уже. Как-то вот все произошло очень быстро. И он был как раз в том месте, где Шримати Радхарани встречалась с Кришной. Он понял, что, скорее всего, нужно приготовиться к худшему или к лучшему. Бриджабаси вокруг трясли своими бородами, что-то кричали. Вот. Он чувствовал, что сознание начинает уходить, и нужно сосредоточиться на Кришне. Момент смерти приближается. Нужно полностью отречься от всего, сосредоточиться своими мыслями о Кришне. Бриджабаси кричали и мешали его медитации на Кришну. И тут он собрал свои силы, все свои силы, как гаркнул на них: убирайтесь отсюда! Вы мешаете мне думать о Кришне. Убирайтесь. Он так это гаркнул, что они испугались и убежали. Он лег, расслабился. И в какой-то момент он начал чувствовать, что сознание покидает его, но при этом он держал в своем сознании вот эту встречу Радхи Кришне. Он понимал, что он находится на Кеши-гати, где встречались Радха и Кришна. И вдруг он заметил, что медитировать очень легко. Это, знаете, мы когда повторяем мантру, чтобы ум наш не отвлекался, нам приходится, знаете, как-то медитировать, ум отгонять, концентрироваться, усилия прилагать. И здесь особых усилий никаких нет. Я просто решил помнить о Кришне. И Кришна помнится. И он вдруг подумал: вот это да! А Кришна-то за свои слова отвечает. И вдруг в теле, по телу пробежало такое блаженство, которого он никогда не испытывал. И внутренним видением он вдруг сверху увидел, струится какой-то небесный, удивительный, красивый свет. И этот свет падает на его тело. И он подумал: да, Радха и Кришна здесь. Кришна действительно отвечает за свои слова. И вдруг предательская мысль. Он вспомнил, что в его кутире, в его комнатке, в одежде лежат 5000 рупий, которые он должен кому-то передать. И как только он это вспомнил, сразу же вот это блаженство ушло, этот свет куда-то пропал, и появилась дикая боль. От этой боли он то терял сознание, то вновь обретал это сознание. Прибежали преданные, подхватили его. Его куда-то отправили в больницу. Больницы в Индии ужасные. Вы не представляете, какие в Индии больницы. Однажды Гвартан запал Прабу. С Вилсоном Прабу они шли. И он споткнулся и очень неудачно упал. Он упал и рассек губу. И губа прям болталась вот так вот. Висела на кончике. Ну просто на какой-то камень, на острый камень. И камень просто разрезал с внутренней стороны губу. Хлестала кровь. Побежали к хирургу в местную больницу. Когда зашли в хирургическое отделение, Вивасван, я, говорит, глянул на этот операционный стол. Это был деревянный стол, залитый кровью, запекшейся кровью. Его не чистили, не мыли, видимо, с прошлой калпы. Его хотели, Гавардхан Гопала хотели положить на этот стол. Вивасван Прабу просто постелил. Я, говорит, постелил свой чадар. Он постелил свой чадар. И двое или трое дюжих молодцов, они просто взяли его, схватили за руки, за ноги. И без наркоза, вот такой вот иглой, которая, знаете, такая выгнутая, они даже они даже иглу даже в кипяток не бросили, не проработали, откуда-то вытащили из какого-то грязного ящика и начали прям вживую ему зашивать. И он провалялся. И этот преданный наш друг, я когда мы поедем во Вриндаван, я вас с ним познакомлю. Он живет на Радхакунде, и скорее всего, когда мы обходим Радхакунду, он, может быть, будет нас сопровождать. Роман Рай уже догадался, кто это. Потому что он был на картике с нами. Мы вместе были на картике. И он где-то месяц мучился. Это яд выходил, он страдал очень сильно. И он сказал, это для меня был урок. Просто одна мысль, она может все испортить. И поэтому, когда наступает такой момент, нужно просто неистово молиться. Мой дорогой Господь, пожалуйста, только пусть это не прекращается. Никаких мыслей. Никаких. Только ты, больше никто. Стоит вспомнить какого-то родственника, сразу все это прекратится. Кришна уйдет. Ну, раз тебе родственник нужен, пожалуйста, вот тебе родственник. Муж тебе нужен, вот, пожалуйста, вот тебе муж. Но я ухожу. Жена тебе нужна, вот, пожалуйста, тебе жена, но я ухожу. И это момент отречения. И вот эта жизнь с Чайтаньей Махапрабху, она вот так вот иллюстрирует. Иллюстрирует, как бы нашу жизнь немножко повторяет. И все вот эти вот писания, все наши вайшнавские писания, они как-то откликаются в нашем сердце, чем-то они похожи на нашу жизнь. Бхагавад-гита, ситуация с Арджуной тоже очень похожа на нашу ситуацию. Мы все думаем, быть или не быть, вот в чем вопрос. Да или нет, предаться или не предаться. И таких историй очень-очень-очень-очень много. И поэтому очень важно, когда мы описываем лилы, связанные с Шри Чайтаньей Махапрабху, очень важно как-то соотносить их с нашей жизнью, с нами самими, как они связаны с нами. Вот очень важно уметь находить вот эту связь. Какая-то лекция, какая-то тема, очень важно связать эту тему с моим преданным служением, с моей жизнью. Еще я расскажу одну историю про Чайтанью Махапрабху и расскажу современную историю. Она вам будет тоже очень интересна. Современная история — это вы все видели божества в храме, но, наверное, немногие знают историю явления вот этих божеств, как они вообще появились. Как они появились, как они пришли сюда. Какие божества были самыми первыми? Кто их пожертвовал? Откуда они взялись, эти божества? Чтобы я не забыл, напомните мне на всякий случай. Когда Господь Чайтанья решил принять саньясу, отреченный уклад. И я хочу сказать, что ему это было намного тяжелее, чем мне, например, или чем Госвами Махараджу, или чем Нитай Чайтанье Махараджу, или Саду Махараджу. Потому что там нужно было получить благословение матери. Я получил благословение очень просто. Я просто позвонил домой своим родителям. Я говорю, мама, папа, мне вот в ближайшие несколько месяцев должны дать саньясу. Дайте мне благословение. Они говорят, а что это такое? Я говорю, ну это отреченный уклад, говорю, это такой более высокий статус проповедника и так далее. И родители, я так понял, что они поняли, что это какое-то повышение. Я говорю, даем. Сын на повышение пошел, конечно, даем. Мама Шачи, она понимала, что это такое. Она это понимала. Вот, и она никак не хотела. И Нимай Пандит 3 дня ей рассказывал во всех подробностях историю о Друве Махарадже. У Нимая было 2 любимые истории. Это история Нарада Муни, как Нарада Муни стал преданным. И история о Друве Махарадже. Вот эти 2 любимые истории. Он ей рассказывал эту историю, рассказывал. Но в конце концов он получил ее благословение. И затем он отправился. Он решил отправиться. Он подумал, надо от кого-то принять. От кого-то нужно принять посвящение. Подумал, от кого же принять посвящение? И в это время пришел Кешава Барати, саньяси. И вы знаете, это был такой интересный саньяси, очень интересный саньяси. С одной стороны, он был преданным, некоторые авторитеты утверждают, что он был преданным. Но с другой стороны, саньяс он получал в линии Майявады, получал в Майяваде. Барати – это линия Майявады, саньяса. Интересный момент. И когда Нимай Пандит узнал, что он приходит, и как только он увидел, он сразу его узнал. Как вы думаете, кого он в нем узнал? Он в нем узнал своего учителя в прошлом воплощении. Кто у него был учитель? Сандипани Муни. Он узнал, что это Сандипани Муни. И он подумал, вот у него-то я и получу саньясу. Это же Сандипани Муни. Вот и он пришел к нему, поклонился. Сандипани Муни, он его не признал, но почувствовал, что это вот какая-то вот очень необычная личность. И он его попросил, мой дорогой господин, я хочу принять отреченный уклад жизни и хочу получить саньясу от тебя. И тут он посмотрел, он увидел, сияние исходит от Нимая Пандита. И вот цвет тела расплавленного золота, руки очень длинные, достают до колен, мочки ушей очень длинные, глаза, как лотосы, достают ушей. Он подумал, это я? Я дам ему посвящение? Да это же гуру всей вселенной. Как я могу дать посвящение гуру всей вселенной? Нет, все что угодно, только не это. И он начал думать, как ему отказать. И он не мог ему так прямо отказать, это звучало грубо, нехорошо. И тогда он сказал, мой дорогой Нимай, ты все-таки молодой, ты очень образованный, ты талантливый, ты знаешь шастры. Ну, все-таки ты молодой. И вопрос ты мне задал очень неожиданно. Давай до завтра оставим этот разговор. Я подумаю, я помедитирую, ты тоже помедитируй, что-то подумай, а завтра мы с тобой здесь встретимся. Нимай сказал, хорошо. И вышел. И как только он вышел и скрылся за соседним углом, Кешава Барати тут же подхватил свою тхоти и, прошу прощения, не тхоти, это лонга называется, подхватил лонгу и припустил забежать. Только пятки засверкали. И когда он очнулся, он посмотрел, где я нахожусь. В Катве. Катва. Кстати, Катва это вот в Бенгалии, это недалеко отсюда. Катва это, знаете, самый коммунистический вот такой вот город. Чанчан Чаранпрабху рассказывал, как он однажды в Катве побывал. Приезжает в Катву, где Господь Чайтанья принял саньясу, и везде серп, молот, красные флаги такие. Вот. И, по-моему, в центре города такой памятник. И этот памятник увешан гирляндами такой. И индусы подходят, и ему предлагают, знаете, фитили, благовония, гирлянды предлагают. И я, говорит, смотрю на него, и что-то лицо его знакомое-знакомое. И понять не могу, кто это такой. А я спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто это такой? И мне говорят, ты что, с ума сошел? Это же Махатма Ленин. В вот и встретились. И он такой, ну он похож на Ленина, но правда Ленин немножко похож на индуса такой. На индуса похожий. Такой бенгальский Ленин. Вот. И Господь Чайтанья на следующее же утро, рано утром, никому не говоря ни слова, отправился в котл. Преданные бросили всего искать. Кто-то сказал, что видел, что Чайтанья Махапрабху, что Нимай Пандит заходил к Кешава Бхарати. И потом после их разговора Кешава Бхарати отправился в сторону Катвы. Кто-то сказал, я слышал, что Нимай просил благословения у своей матери на саньясу, и она ему дала. И все поняли, скорее всего, он собирается получить саньясу Кешава Бхарати. И все преданные, их было несколько сотен человек, около 300 человек их было, они просто бегом бросили все в котл. В это время Нимай Пандит пришел к Кешава Бхарати. И когда Кешава Бхарати увидел, у него сердце таки упало. Он сказал, Нимай, ты здесь? Нимай сказал, ну мы с тобой договорились встретиться, вот я и пришел. И он понял, что от него не уйти. Он сказал, хорошо, брейся, готовь бахирвасу, готовь лонгу, бахирвасу, данду. Как меня буквально за час до принятия саньясы Гуру Махарадж спросил, у тебя все есть? Одежда есть? Я говорю, есть. Данда есть? Я говорю, есть. Каупина есть? Новая? Я говорю, да, есть. Браманский шнур есть? Я говорю, да, есть, все. Ну ладно, хорошо, пошли. Он зашел к этому цирюльнику и сказал, мой дорогой господин, мне нужно побрить. Я собираюсь принять саньясу. И когда цирюльник увидел Нимая, у него руки затряслись. У него из глаз полились слезы. Волосы стали дыбом. Единственное, что он мог подумать, это я его буду брить. Да я его исполосую лезвием. Я его изуродую. Если уж я его вижу, меня трясет. Что произойдет, если я коснусь его? И Нимай прочитал его мысли. И он сказал... Мой дорогой господин, не беспокойся. Я тебе дам три благословения. Первое благословение – это то, что ты сделаешь свою работу идеальным образом. Ни один мускул не дрогнет у тебя. Это первое благословение. Второе благословение – ты не будешь знать недостатка ни в чем. У тебя все будет. Все, что ты пожелаешь, все у тебя будет. Все, что можно иметь в материальном мире. И он подумал, так, неплохо, так, что же дальше? И третье, я тебе дам самое ценное, к чему стремятся йоги, к чему стремятся ученые, к чему стремятся преданные. Я тебе дам самый высший дар, самый высокий дар Кришна Према. И он сказал, мой дорогой Господь, я готов. И в этот момент прибежали преданные, и они увидели, что этот цирюльник собирается удалить прекрасные волосы, локоны Нимая Пандита. Несколько секунд они стояли как вкопанные, потом они пришли в себя, они сказали, Нимай, мы не дадим тебе это сделать. Мы не дадим тебе принять саньясу. А ты хочешь его побрить? Да это мы тебя побреем и убьем. От тебя живого места не останется. Не смей даже приближаться к нему. Но они не учли одного момента, что в этот момент, к этому моменту, этот цирюльник получил все благословения, в том числе Кришна Прему. Ему уже было все равно, что говорят эти люди, что они собираются сделать, убьют ли его или оставят его в живых. Ему было абсолютно все равно. И Нимай был тоже непреклонен, и они ничего не смогли сделать. И этот цирюльник подошел к Нимаю. Взял локон волос, занес бритву, опасную бритву, и сделал движение. И все... Потом снова... Все вместе... Потом снова... Все... И все начали падать, все начали плакать, рвать на себе волосы, терять сознание, снова приходить в сознание, биться головой об землю. На лице появлялись синяки, появлялись ссадины, появлялась кровь. Стоял просто адский стон. Представьте, пришло несколько сотен преданных, и они все плакали. И все стонали. И при этом ни один мускул на лице у Чайтаньи Махапрабху и у этого цирюльника не дрогнул. В конце концов, Чайтанья Махапрабху был обрит. Это первая самскара. Дается несколько самскар. Первая самскара, это нужно побриться. Вторая самскара, кто знает, какая вторая самскара? Принятие саньяса. Никто не получал еще, нет? Не знаете? Это омовение. Вторая самскара, это нужно принять омовение. В Ганге желательно. Или Ямуне. Третья самскара, это нужно нанести тилаки. Четвертая самскара, нужно совершить полный ачиман. Пятая самскара – получение одежды, смена одежды. Меняется тхоти, меняется на лунгу, получается бахирваса. Следующее, и купина. Купина. Одевается купина. Эта купина освещается. Гуру кладет руку, освещает купину. Также он освещает данду. И купина — это две такие полоски, набедренная повязка. Одна вот такая, вот так вот одевается повязка. И купина символизирует три божества. Это Вишну, Шиву и Брахму. И вот эта вот полосочка — это Брахма, которая идет вниз, перетягивается. Это Шива. А где вижу Вишну? Это узел. Вишну — это узел. Следующий самскар — это переодевание. Следующая самскара — это получение, вручение данды. Следующая самскара. Какая по счету? Шестая уже? Следующая самскара — это смена имени. И последняя самскара. Какая? И последняя самскара — это две мантры дается. Гайтри мантры, дается две мантры. Первая мантра, которая читается перед гайтри, это саньяса мантра. Потом читается гайтри, которую браманы читают. И последняя мантра — это гупи бава мантра. все наши занятия в линии Шри Чайтанья Махапрабху, они имеют умонастроение гопи. И когда все вот эти вот самскары были пройдены, мне оставалось последнее вручение мантры, вдруг Кешава Бхарати подумал: «Боже мой, он же вайшнав, а я получил саньяса мантру от Майвади. Я даже не знаю, не могу дать саньяса мантру вайшнавов». И он растерялся. И Чайтанья Махапрабху сказал: «Этой ночью мне приснился сон. Во сне небесный голос возвестил мне, что завтра ты получишь саньясу и получишь вот эту мантру». И почитал мне вот эту мантру. И Кешава Бхарати сказал: «А ты не мог бы мне эту мантру прочитать?» Он говорит: «Да, да, нет проблем». И он наклонился и в правое ухо прочитал ему эту мантру. И в следующий же момент Кешава Бхарати прочитал в правое ухо эту мантру Шри Чайтанья Махапрабху. И казалось, что это Кешава Бхарати дал ему посвящение или инициацию в саньясу. На самом деле, сначала Шри Чайтанья Махапрабху дал ему реинициацию. Он сделал его вайшнавом, а потом получил от него саньясу. Некоторые вайшнавы утверждают, что после этого он стал повторять вот эту вот вайшнавскую саньяса мантру. Начал повторять. Вот так вот Господь Чайтанья принял саньясу. И потом он вернулся в Шандипур, устроил фестиваль. Это был фестиваль прощания. Там была мама Шачи. Мама Шачи последний раз приготовила для него пир. На самом деле она каждый день готовила для него. Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился в Джанкапуре, она готовила для него здесь, в Навадвипе. И он каждый день приходил и съедал этот просад. Она не понимала, что происходит. Она подумала: я старая стала. И уже в это время было где-то лет под 80 было. А я, наверное, старая, ничего не помню. Я, наверное... Она приходила к алтарю, алтарь пустой. Вот это подношение, там пусто, там ничего нет. Вылизано все было. Она подумала: я, наверное, пхогу забыла положить. Она бежала на кухню, смотрела, пхоги нет. Что такое? Может, кто-то украл пхогу? Она звала слугу: ты не брал пхогу, не понимаю, что происходит. Шри Чайтанья Махапрабху всегда присутствует в доме Шриваса Пандита. В доме Шачи Маты присутствует. Еще в одном месте я забыл. В доме Рагава Пандита он присутствует. В трех местах он постоянно присутствует. Проявлен постоянно. Ну и, наконец, я расскажу вам о божествах. Кто знает, в каком году был первый Майпурский фестиваль? Сейчас юбилей. Подождите. Нет, в следующем году 25-летие Парикрамы. В 72-м году это получается, 40 лет прошло уже. 40 лет получается. В 72-м году провели первый Майпурский фестиваль. И в этом же 72-м году один индус пожертвовал три пары божеств Врата Кришне Шрили Прабхупаде. Такого-то размера. Шрила Прабхупада одну пару божеств установил в Бостоне, другую пару божеств он установил в Беркли, и третью пару божеств он привез сюда, в Майпур. У Шрилы Прабхупады также было божество Чайтанья Махапрабху, божество Гауранги. Может быть, видели, вот Гауранга один вот такой вот стоит. Но он не на алтаре, он в комнате Шрилы Прабхупады. Вот. И он ему поклонялся, и преданные сделали алтарь. И поставили, установили на этот алтарь Раду и Кришну, установили маленькие божества. И установили, поставили вот это божество Гауранги. И Дашрила Прабхупада увидел это божество Гауранги, он сказал, нет, оно не должно стоять. Тем более он осмотрел его, он увидел, оно глиняное, оно сделано из глины. И он увидел, что на стопе маленькая трещинка появилась. Он говорит, нет, 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 нужно обязательно металлическое божество. И преданные заказали божество, и Шрила Прабхупада его назвал Шри Чайтанья Чандрадая. И на самом деле, хотя вроде бы мы видим, что главные божества это Шри Панчататвы, что-то сумасшедшее там происходит. Шри Чайтанья Матхава, но вот это божество, которое вы можете видеть на алтаре Шри Чайтанья Матхавы, божество Господа Чайтанья, такое из металла, оно называется Шри Чайтанья Чандрадая. И вот этот весь город, весь храм называется Шри Чайтанья Чандрадая. Называется. Чайтанья Чандра, у него лицо как луна, и он проливает на всех милость. Вот точно так же луна, сейчас, завтра будет полная луна, очень красивая, она проливает на всех лучи. И точно так же Господь Чайтанья проливает на всех лучи своей милости. И его установили, это божество, и оно вносит вот это настроение милости. Даже этим настроением проникнут божество Нарсимхадева. Нарсимхадева именно в таком настроении милости. Он очень милостивый. Его не надо бояться, он не угр, он милостивый, он доя. Он не угр, он доя. Внешне, может быть, он по каким-то признакам угра, но внутри, в его настроении, он доя, он очень милостивый. Это настроение проявляется в том, что он очень любит преданных. И потом построили здание. Первым построили здание. Кто знает, какое здание первым построили? Здание лотоса. Здание лотоса построили первым. И там на первом этаже была алтарная. Потом, когда сделали пристройку, где сейчас Шишарада Мадхава находится, потом уже эти божества поставили туда. Но Шрила Прабхупада говорил, я хочу, чтобы были большие божества. Я хочу, чтобы были божества Шишарада Мадхава. И он описывал, какие они должны быть. Он говорил, что они должны быть, рост должен быть 1.80 м. Кришна должен быть такой. И он говорит, что Шримати Радхарани, может быть, вы замечали, она имеет две позы. Чайтанья Махапрабху имеет три позы. Или три мудры. Первая мудра вот такая. Вторая мудра такая. Он приглашает на танец. И третья мудра такая, когда он в экстазе танцует. Три мудры. У Шримати Радхарани две мудры. Кто знает, какие мудры? А? Одна вот такая мудра. И еще. И одна вот такая мудра. Да. Одна вот такая мудра, это она предлагает Кришне. И говорится, что когда она благословляет, вот в этой форме Кришна может покинуть Шримати Радхарани. Но когда Шримати Радхарани вот в таком положении, как здесь, Кришна ее никогда не покидает. Вот. И вот в этом настроении вот эти вот божества, Кришна не покидает Шримати Радхарани. И Шрила Прабхупада сказал, также должны быть гопи, аштасаки должны быть. И также он сказал, что в будущем должны быть божества Панчататвы. И он сказал, что Панчататва должна быть размером натуральную величину, каким был Господь Чайтанья. Эти божества размером 2 метра 7 сантиметров. Господь Чайтанья был ростом примерно 2 метра 20 сантиметров. И кажется, какое-то несоответствие. Я так немножко помедитировал, я так посмотрел. А в этот лотос, на котором стоит Господь Чайтанья, он как раз 30 сантиметров. И его руки, они выше головы, примерно на 20 сантиметров. Это получается 2,70, минус 50, как раз все совпадает. Рост от стоп до макушки получается 2 метра 20 сантиметров. То есть в действительности Господь Чайтанья натуральную величину. И преданные начали медитировать, как же им приобрести эти божества. Они стоят на самом деле очень дорого. Очень дорогие. Вот эти вот, чтобы сделать такой величины мраморные божества, это большие деньги. И вдруг приходит один человек и говорит: я хочу вам сделать пожертвование, чтобы вы сделали... Я хочу вам сделать крупное пожертвование. И он рассказал причину, почему он решил сделать пожертвование. Он сказал, что мне приснился удивительный сон. Ко мне во сне пришел сияющий юноша, очень красивый. Цвет тела его был золотистый. И он сказал: мой дорогой господин, однажды ты лично мне сделал пожертвование. Теперь я хочу вернуть тебе эти пожертвования. Он сказал: но я не могу принять их обратно. Нет, я верну тебе эти пожертвования. И ты что, меня не узнаешь? Он говорит: нет, я не помню, чтобы я тебе давал пожертвования. Нет, ты мне давал пожертвования. Ты что, меня точно не узнаешь? Нет, я тебя не узнаю, я никогда тебя не видел. И тут этот прекрасный юноша с золотистым цветом, он принял форму Шрилы Прабхупады. Вот его теперь тебя я узнаю. И Шрила Прабхупада сказал: на самом деле моим ученикам нужна помощь. Нужно им помочь. Сделаем пожертвование. И он пришел и сказал: я готов вам пожертвовать, что вам нужно. И они сказали: мы хотим заказать мраморные божества. Пожалуйста, помоги нам, чтобы мы заказали эти божества. Он сказал: нет проблем. И в Джайпуре были заказаны божества именно в такой форме, в какой их описывал Шрила Прабхупада. И стхапати, которые делали эти божества, они рассказывали историю этих божеств. Когда принесли мрамор, обычно белый мрамор, он очень податливый, он очень мягкий. Его очень легко обрабатывать. Черный мрамор, он жесткий, с ним тяжело работать. Но на этот раз черный мрамор был какой-то удивительный, он очень легко поддавался. И работа шла очень легко и очень быстро. И при этом, когда он работал молотком и работал зубилом, от этого камня исходил очень удивительный и красивый звон. Он говорит: мы никогда не слышали, чтобы такой звон вот исходил, когда делали до этого божества. Когда они сделали божества, к ним в мастерскую неожиданно пришел один очень богатый человек из семейства Бирла. Бирла — это одни из самых богатых людей в Индии. У них много заводов, банков, там, гостиниц, чего такого у них нет. И вот этот Бирла увидел эти божества, и он сказал: потрясающие божества. Я беру эти божества. Он, знаете, говорит: я покупаю эти божества. Они говорят: нет, эти божества специально для ИСКОН. Он говорит: я вам заплачу хорошую цену. Он предложил им цену во много раз превышающую цену, которую давали преданные. Он им предложил 90 тысяч долларов по тем временам. Это примерно миллион долларов. На наше время, на наши сейчас деньги, он предложил примерно миллион долларов за эти божества. И от Стхапати он просто чувствовал, что он не может их отдать. Он говорит: хорошо, я дам эти деньги, сделай мне такие же. И от Стхапати сказал, что другие просто не получатся. Я приложу все силы, но они не получатся. И он прям почувствовал, как через него говорит Шичи Рада Мадава. И когда божества были готовы, он решил последний раз пройти самой-самой тоненькой шкуркой по Кришне. И когда он начал проходить, вдруг он увидел, как на плече у Кришны проявился брахманский шнур. И на лбу у него проявилась тилака. Тилака на лбу Кришны, она самопроявленная. И это признак самопроявленных божеств. И потом через какое-то время, это, по-моему, в 80-м году, изготовили божества, четыре гопи изготовили Лалиту, Читру, Чампакавати и Тунгавиди. И затем через 6 лет, в 86-м году, изготовили еще 4 гопи. В 80-х годах были проблемы. На этот храм нападала банда из Бангладеш. Их было 30 человек. Какой-то астролог главарю банды сказал, что Шимати Радхарани, это вот божества, которые одна пара из трех божеств, которые маленькие, Шарада Мадавы, какой-то астролог вычислил, что Шимати Радхарани сделаны из чистого золота. И они напали на храм, эти бандиты, 30 бандитов напали на храм и похитили Шарада Мадавы. Вот эти вот маленькие божества похитили. Похитили. И преданные начали их разыскивать. И кто-то сказал, что эти разбойники спрятали эти божества в каком-то пруду. И преданные, я не знаю, как это, с аквалангами, с водолазами. Они как-то прочесали этот пруд, и они нашли эти божества. Они вытащили эти божества. Но Шримати Радхарани была изуродована. Они брали пробы, они выпиливали, делали надпилы, и Шримати Радхарани была, ее нельзя было устанавливать. И тогда Шримати Радхарани снова заказали новые мурти Шримати Радхарани. Вот, и при этом, когда они нападали, они нескольких преданных ранили. У одного преданного было ранение, ему ампутировали ногу, а один преданный был убит. И однажды, после одного удачного дела, когда они возвращались, эти бандиты, этот главарь этой шайки, он попадает в автомобильную катастрофу и погибает. На них подали в суд. И к тому моменту, когда состоялся суд, из 30 человек этой банды в живых осталось только двое. По разным причинам все погибали. Кого-то убивали, кто-то самоубийством покончил, жизнь самоубийством. Вот такие вот вещи происходили. Остались только двое, вот, и их как-то осудили. Это еще пришли Прупаде, установили шалограм Шилу, Нараяна Шилу. Шрила Прабхупада сказал, нет, здесь не должна быть Нараяна Шила, здесь должен быть Гирирадж. И после этого установили Гирираджа, и вы можете видеть, на алтаре вот большой Гирирадж находится. Вот такова история божеств. Как-нибудь про Нарсимхадева уже поздно, я как-нибудь потом расскажу историю Нарсимхадева, как Нарсимхадев появился. Там тоже есть история. По крайней мере, я рассказал про один алтарь, на котором находится Шри Радха Мадхава. Хорошо, спасибо.